недель в отдаленных населенных пунктах Новосибирской области работали миссионеры, прибывшие с поездом за духовное возрождение России. Священнослужители, врачи, социальные работники и артисты оказывали духовную, медицинскую и социальную помощь сельским жителям.
Врачи нужны будут всегда. Работники культуры нужны будут всегда, потому что дарить радость, которую дарят, например, эти люди, радость нужна всегда людям, потому что люди иногда унывают. Нужно, чтобы у них дух поднялся. И также священнослужители, они будут всегда востребованы. Просто я думаю, что мы идем уже, наверное, в новом качестве, меняем формат своего, так сказать, священнического труда. Если мы раньше не могли справиться с потоком желающих покреститься, то теперь сейчас вот мы меняем форму своей работы, чтобы те, кто покрестился, люди уже пришли и стали членами церкви не по, как говорится, по слову, а по форме. Если вначале была задача формирования евхаристических общин в районных центрах только, то теперь уже задача формирования общин евхаристических в селах. И, наверное, на первый план выходит, наверное, духовное образование нашего населения. Поэтому сейчас по благословению Владыки именно формируются группы священнослужителей, в которые будут способны общаться с учительскими коллективами, с родителями, с учениками, для того, чтобы повышать наш культурный и духовный уровень, чтобы мы становились христианами не по названию, а, как говорят, по жизни, чтобы мы жили по-христиански.
Жители области всегда с нетерпением ожидают прибытия миссионерского поезда. Встречают как родных. Поселковая администрация готовится к таким встречам заранее и организует работу миссионеров с максимальными удобствами. Команда медиков была сформирована из высококлассных специалистов. Жители получили помощь и консультации хирурга, терапевта, отоларинголога, окулиста и других специалистов.
Сейчас формат нашей акции изменился. Уже второй год мы работаем на территориях Центральной районной больницы. И специфика в том, что мы вливаемся в коллектив ЦРБ, видим все изнутри, участвуем, иногда организуем сами консилиумы. Вот сегодня уже поступила просьба посмотреть пациентов двух в реанимации, кардиолога и нефролога. То есть здесь мы оказываем помощь уже более, мне кажется, качественно. Не только даем рекомендации, но еще и оцениваем состояние пациентов, даем рекомендации по ведению пациента.
В дни прибытия поезда на площади перед местными домами культуры приходили все его жители. Вели с батюшками беседы о сокровенном, нуждающиеся в материальной поддержке получали гуманитарную помощь от социальных работников. А вечером все спешили на концерт, подготовленный мастерами культуры.
Очень трудно проводить первую акцию, и очень трудно проводить на протяжении многих лет. Да, кажется, что ты вроде уже все видел, все тебя знают, но в то же время ты видишь, как растет новое поколение. И за эти 23 года уже поменялся не один человек. И мы едем снова и снова для тех подрастающих ребятишек, для нашего будущего, для нашего развития России. Ну, без епархии не было бы этого поезда. Она была как инициатором, так и вдохновителем этого процесса. С нами едет больше 50 представителей Новосибирской митрополии. Это все епархии. И, конечно, та духовная помощь, которую они несут людям, она дорогого стоит.
Новосибирская епархия создавалась после революции, в то время, когда духовная жизнь сворачивалась в стране, и закрывались храмы, священники и архиереи, многие находились в лагерях. Новая власть имела особое отношение к церкви, и, как говорил Никита Сергеевич Хрущев, церковь мы с собой в коммунизм не возьмем. Конечно, пользуясь случаем, многие религиозные организации начали открывать свои центры. Именно в Новосибирске, потому что все понимали, что именно из Новосибирска можно оказывать влияние на религиозную ситуацию во всей Сибири и в Казахстане. Поэтому руководство Русской Православной Церкви, тогда еще патриарх Тихон, приняли решение. Сначала здесь сюда прислали викария из Томска, потому что это была территория Томской епархии. Ну, а потом решили организовать здесь и самостоятельную Новониколаевскую епархию. И часть отсоединили от Томска, запада, часть от Томска и часть от Барнаула. И была организована в 1923 году Новосибирская епархия. Мы не на пустом месте, конечно, строили. И до нас многие архипастыри здесь проявили свой талант. Здесь были же такие выдающиеся люди, как митрополит вот Нестор, камчатский миссионер, которые, конечно, в то суровое время согревали народ своим словом добрым, утешали своей молитвой, архиерейскими богослужениями. Владыка вот Павел Голышев, который здесь возродил монашество. И собор Вознесенский, хотя он оставался почти один в нашей митрополии, но здесь был центр. Здесь готовили и рукополагали, и обучали священников будущих. Здесь готовили регентов для церковных хоров. И здесь нашли себе приюты монашествующие. Поэтому здесь, когда началась перестройка из вот этого, можно сказать, духовного эмбриона, начали создаваться все другие приходы. Вот где-то мы открывали. Каждый день приходили очень много прихожанок наших и просили в том или ином районе открыть приход, подыскивали помещение, договаривались с администрацией. Все мы начинали здесь, в Вознесенском соборе, потому что, когда я приехал в 90-м году, в Москве уже действовали воскресные школы с 80-х годов, а здесь, конечно, ничего не было. Открыли воскресную школу для взрослых. Приходили просто, кто садились на пол, кто на скамеечке, кому хватало, и проводил я сам, начинал проводить беседы в воскресный вечер после акафиста. И люди с большим интересом посещали, потому что и книг тогда еще не было, такого массового издания духовных книг. Людям хотелось услышать слово, потому что вера-то сохранялась в сердцах людей, но и для веры тоже нужны знания. Здесь, в Новосибирске, никогда семинарии не было с времени основания епархии, открытия епархии. Поэтому у нас как бы не было собственного опыта. Ну, конечно, многие священники учились, заканчивали семинарию, академию в Москве или в Петербурге, или в Одессе. Вот. Но здесь мы решили начать с богословского института. В этом богословском институте и был пастырский факультет, который, но чтобы сделать дневное отделение, у нас просто не было своего помещения. И когда в 2007 году передали нам здание дома офицеров, гарнизонного дома офицеров в АБИ, то мы там открыли сразу дневное отделение пастырского факультета. На территории Новосибирской митрополии никогда не было монастырей. Монастыри были в Томске, в Барнауле, в Омске, а здесь, поскольку новый город, еще не сложилась монашеская жизнь, и поэтому первый монастырь был открыт в Колыване по предложению главы администрации тогда Ноздрюхина Виктора Михайловича, когда мы с ним приехали к храму Александра Невского, который был закрыт в 60-х годах, хрущевское гонение, и почти частично разрушен, сделайте здесь монастырь, потому что очень большая площадь и недалеко от центра города, но здесь возможно что-то построить. Вскоре приехал уже в 91-м году патриарх, и вот патриарх осветил закладной камень в основании сестринского корпуса. Потом открылся еще мужской монастырь в селе Малиновка, Крестовоздвиженский, первый мужской монастырь. Из Малиновки переселили в Завьялово, и там был основан Покровский монастырь, мужской уже. Ну и также здесь при владыке Сергии, можно сказать, сразу несколько монастырей открылось, потому что старец такой, архимандрит Наум Лаврский, он местный житель из Малоирменки, и вот он прислал сюда своих знакомых, игуменью Марию, игумена Артемия, и они основали здесь еще два монастыря, Михаила Архангельских, мужской и женский. Братья было много, я не помню, сколько человек, но игумен Артемий, он очень способный человек, бывший майор, военный человек, и у него была очень хорошая дисциплина, его любили, к нему приходили многие молодые люди, и он сумел их организовать, и они в обязательном порядке все учились, в основном в Томской семинарии, в Московской, и поскольку многие из них имели высшее образование светское, вот, в свое время, когда стали увеличиваться епархии, была нужда большая в епископах. Ну, я предложил патриарху, и вот у нас почти 10 человек вышли из этого монастыря. Ну и вообще, где-то я подсчитывал, более 10 архиереев дала наша митрополия Русской Православной Церкви. Самое главное ведь то учение, которое сохраняет церковь, которое говорит о том, что есть вечность, что все здесь наши земные дела, они временные, что все земные идеологии временные, а ту веру, о которой говорит церковь, она вечная. И поэтому, когда человек узнает учение церкви о том, что есть нравственный закон, который дан Творцом, закон жизни человеческого общества. И этот закон нравственный, мы слышим, как голос совести в своей душе. И если человек соблюдает этот нравственный закон, у него всего 10 строчек этих заповедей, вот, он нравственно растет. И не надо ставить полицейских, не надо ставить бухгалтеров. Совесть руководит жизнью и деятельностью этого человека. Дело-то в том, что у нас не только сейчас внешние проявления какой-то лояльности и расположенности к церкви, потому что издаются и государственные документы, которые говорят, вот в 15-м году, в декабре месяце, была издана стратегия, документ «Стратегия государственной безопасности», и там как раз говорится о приоритете духовного над материальным в нашей стране. То есть это даже определено как стратегия национальной безопасности, потому что в 90-х годах, когда рухнул Советский Союз, главный идеолог Соединенных Штатов Дзержинский сказал, что теперь главный враг Соединенных Штатов – Русская Православная Церковь. То есть не космические войска и не какие-то новые ракеты и бомбы, которые производятся у нас в России, а именно Русская Православная Церковь, потому что это основной столб государства. 75% населения нашего считает себя православными. Поэтому эти же цифры совпадают и с выборами, с цифрами на выборах президента нашей России. Поэтому это главная опора нашего государства. Оказывается, для того, чтобы исполнять закон, нужны законопослушные граждане, которые руководствуются совестью, ответственностью, то есть нравственными принципами. А если не будет воспитания на духовно-нравственных принципах, на принципах патриотизма, ведь даже сам патриотизм, что это? Любовь к родине или верность идеалам коммунистической партии? Ведь патриотизм-то это верность отеческим традициям духовно-нравственным. верность традициям историческим, культурным. В этом году отмечается столетие начала мученического подвига исповедников церкви русской. И, конечно, здесь была еще молодая епархия, но тоже пострадали и храмы, и духовенство. Храмы почти все были уничтожены, но многие сейчас возрождаются. И слава Богу, что храмы-памятники, которые имеют культурное значение, они возрождаются вместе с государством. И вот такой пример, это большая сейчас работа заканчивается в Колыване, где мы восстанавливаем Троицкий собор вместе с управлением по охране культурного наследия. Готовятся иконостасы, готовится мебель для храма Троицкого. Я думаю, что летом он, наверное, будет освящен. У нас есть монастырь, посвященный новомученикам и исповедникам Церкви Русской на левом берегу, на улице Немировича Данченко. Монастырь действует, есть братья, есть у них прекрасный храм, братский корпус построен. Ну, монастырь еще в процессе строительства. Есть у нас также в нашей митрополии еще такое почитаемое место, это ложок в Искитиме. Там место расстрелов, гибели священнослужителей и просто мирян верующих. Самый страшный был лагерь в Сибири, Искитимский ГУЛАГ. И там бьет целебный источник, и вот рядом с этим источником выстроен великолепный храм в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской. И еще недалеко находится храм в честь живоносного источника иконы Пресвятой Богородицы. Есть предел в храме Никольском в Нижней Ельцовке в честь святых царственных страстотерпцев. Строится еще храм на Воинской улице в честь святого страстотерпца Николая, царя Николая II. Почти готов тоже храм. Скоро будем готовить к освящению уже. Так что память новомучеников чтится, потому что это не должно стереться из памяти народной. Эти страшные гонения, эти подвиги, потому что если мы будем почитать наших новомучеников, исповедников Церкви Русской, значит, будет процветать вера на нашей русской земле. Мы уверенно можем смотреть в будущее.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, ваши вопросы. Вот первый. Можно ли во время службы подпевать хору? Не одна я такая. Ну, теряется ощущение цельности, красоты, торжественности, важности. Да, именно так. Когда рядом кто-то, при этом с чувством превосходства, начинает петь. Можно вот написать для таких посетителей объявление в храме, что не нужно петь голос, если, даже если душа требует. Ой, ну, палка о двух концах. Вот вы знаете, когда русский народ пел, сам пел, не слушал чью-то музыку по часу, весьма похабную, а сам пел, вообще обладал даром слова. Не сквернословие, а слово. И знали тексты богослужебные, петь могли, слово было, голос. Когда читаешь богослужебные книги, там написаны слова, которые читает священник, диакон, а написано «лик». И дальше текст, который у нас поет, как правило, клирос или хор, если это большой собор. А лик – это люди. Мы должны петь. Мы не умеем петь. Что мы не поем сейчас. Ни дома, ни в церкви, ни на празднествах. в лучшем случае включаем телевизор, и он поет вместо нас, а мы только нагружаем свое сознание продуктами досъестным, да, спиртным. Поэтому, да, к сожалению, сейчас петь не получается. Но вы знаете, есть в хороших общинах, есть народный хор, где люди собираются и учат литургию, всеночное бдение и поют. Да, в большинстве храмов у нас клирос – это из вчерашних прихожан, имеющих хоть какое-то музыкальное образование или хотя бы дар голоса и слуха. Очень часто и очень, кстати, молитвенно очень звучат такие клиросы, составленные из числа прихожан, потому что это не нанятые за деньги какие-то певцы, очень красиво поющие, а от души молящиеся люди. Вот. И, конечно, люди, совсем петь не имеющие, сбивают хор. Клирос, тем более, если он особо петь-то и не умеет, тут еще и сбивают его. Конечно, не надо бы это делать. Ну, писать какие-то объявления, дергивать людей без конца, это неправильно. Ну, просить как-то надо об этом сказать, но должен сделать настоятель. По просьбе регента, вот, у нас тоже была, например, приходит такая ситуация, то люди поют, подпевают, регент просит, батюшка, скажите, невозможно, сбивают, там все, только настроишься, доля, фани, кто-нибудь там петуха даст. Поэтому просим об этом, конечно, но бывает момент, когда мы поем вместе. Уж совершенно очевидно, есть уж, ну, отче наш на литургии, верую, да, бывают, поют тропари избранным любимым святым, святому храму, царю небесный. Бывают вещи, когда вот поем все вместе, ну, надо знать эти песнопения. Знать все песнопения невозможно, потому что литургия – это уникальное действие. Вот как-то посчитал кто-то из специалистов, что повторяется литургия полностью раз в 700 лет, когда вот заново круг богослужения пройдет, потому что нам-то кажется, вроде как одно и то же. Нет. Каждая литургия уникальна. Мы вот побывав на одной литургии, никогда больше не окажемся на точно такой же службе, потому что что-нибудь доменяется, что-нибудь допоется иначе, как-то по-другому служба строится. Поэтому это уникальная вещь, и выучить ее клирос, доготовиться к песнопению от ближайшей службы. И мешать ему не надо. А если хочешь петь, подойди к регенту, скажи, может, попробуй, тоже бы хотел на клиросе для начала читать, потом, может быть, даже петь. И по благословению батюшки тоже этот человек, который сегодня торжественно вступает и мешает клиросу, тоже может помочь на богослужении. Но мешать не надо. Еще вопрос. Знакомые сказали, что есть бабушка, которая лечит молитвами, травками, что-то шепчет там про себя, дома у нее все в иконах. Реально помогает. Деньгами не берет, только кто что принесет из продуктов или что-то другое. К таким светлым, в кавычках, хорошо в кавычках, бабушкам. Можно обращаться за помощью? Нет, не надо. Нет. Иоанн Златоуст однозначно говорит, бежать подобает. Такая, особенно еще иконы, что маскируется, бежать подобает. Тут и единица. Я, может, в жизни полтора-два человека встречал, которые действительно реально вот молятся, они маскируются светлостью своей. Потому что деньги не берут. Да, бесу деньги-то не нужны, ему душа ваша нужна, лишь бы отвратить тебя от спасения. Поэтому крайне осторожно. Ну, просто я про конкретную бабушку плохого не скажу. Ну, жизненный опыт мне подсказывает, что крайне редко, когда ты действительно некий человек, одаренный от Бога. Чаще всего это, конечно, приемчик некий, маскировочный. Поэтому бежать-то надо людей, которые что-то там шепчут непонятно что, и при этом маскируются иконами. Не надо. Еще вопрос. Можно ли на старости лет принять монашество, но не уходить в монастырь? Что для этого нужно, есть ли ограничения? Не надо этого делать. На старости лет воспитывайте внуков своих, племянников, занимайтесь житейскими делами. Если вы не чувствуете желание отдать себя Богу всего, целиком, просто отдать, все сбросить, квартиру, заботы, пенсию, вот все оставить и уйти, и принять, видите, ангельский облик. Ну, не в квартире же с телевизором и с соседями, а в монастыре. Если вы не сделали это в зрелом возрасте, когда вы могли принести пользу монастырю, трудом своим, заботой, молитвой, то сейчас вы хотите это сделать. Даже не дом престарелых, родные мои. Идите в дом престарелых. И помогайте там ближним своим, вот, немощным людям молитвой, добрым словом. А в монастыре нет, не надо это принимать как некий такой вот этап жизненный. Ну, при этом я вот буду монахиней, но вот я буду при этом дома с телевизором. Не надо этого делать, это неправильно. Нет, монах должен быть в монастыре, должен там соборная твориться молитва, непрерывная. А дома, нет, это не монашество. Еще вопрос. Все ли в жизни хорошее и плохое мы получаем от Бога? Да, конечно. Только вот слово «плохое» мне несколько смутило. А почему вы решили, что это плохое, именно плохое? А не является ли вот то, что с вами плохое случилось, чем-то, что вас может спасти? Нет, худо без добра, русскую поговорку. Вспомни, мы русские вообще люди-то или нет? Какие мы русские? На вопрос какой отвечает? У нас требует неких качеств. Это плохое. Да как знать? Может, в этом в хорошем ты погибнешь, а в плохом спасешься. Поэтому не пугайтесь ничего. Все, что посылает нам Господь, посылает по нашим силам. Даже испытания, даже трудности, даже неприятности, даже горе. Оно может помочь нам утвердиться в вере и спасти свою душу. Давайте обратимся к Евангелию. Предлагает на церковь сегодня, строк 7 главы Евангелия от Луки. Вот тут тоже о горе. Вот, кстати. Иисус вошел в город, называемый Наин, и с ним шли множество из его учеников и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, она была вдова, и много народа шло с нею из города. И, увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе, говорю, встань». Мертвый, поднявший силы, стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Вот, с одной стороны, да, радость воскресения, вот горе, да, у женщины, Господь воскресил ее сына. В Евангелии не так много случаев, когда Господь совершает чудо воскресения из мертвых. И каждое это чудо имеет гораздо большее значение, чем просто возвращение матери умершего сына или отцу умершей дочери. Или умерший брат возвращается к своим сестрам. Нет, тут гораздо больше. Народ воскликнул: «Бог посетил народ свой». Вот люди почувствовали приближение чего-то невиданного. Бог пришел к людям, повелевающий жизнью и смертью. И вот это чудо воскресения, оно не только предоставило радость, не просто матери, обратите внимание, вдова, единственный сын, вдова... Ну, с кого она замуж выйдет? Родит ли она сына? Сын-то уже взрослый. Она уже сама в таких летах, что насчитывает, что на рождение ребенка уже не приходится. Пресекается целый род. Вот умирает сын, единственный, у вдовы, и все, фамилия прекращается. Ну, это же беда. И именно ей Господь, несмотря на то, что множество людей умирало в этот день рядом, но именно ей помогает Господь. Тоже вот избирает ее, но еще раз говорю, не только в этом смысл, вот в этой вот справедливости, милосердии Божьем. Но главное это, что народ-то начинает прославлять Бога, пророк восстал между нами, Бог пришел, посетил народ свой. Вот это самое главное. И даже через горе тут же и радость. А если даже этого горя не произошло, вот горе случилось, а воскресения нет, но неужели все, со смертью родных и близких заканчивается любая возможность нормальной плодотворной жизни для нас? Да нет же, конечно. Может быть, мы подумаем, а может быть, вот это горе вызовет у нас большую молитву, желание помолиться, как-то смириться с какими-то вещами, может быть, быть более внимательным, терпеливым к рядом с нами живущим людям. Бывает так, что горе делает человека лучше, мягче. Вот к вопросу последний, который мы сегодня с вами обсуждали. Поэтому ищите главного. Ищите, чтобы Бог посетил ваше сердце. А будет ли это в обстоятельстве радости или неприятностей, плохих вещей, даже горя? Это уже Господь знает, что нам послать, что нам спасительно. Очень часто человек, находящийся в хорошем таком состоянии, все у него хорошо, все комфортно, ну, мало думает о Боге. И очень часто, когда гром гремит, человек начинает молиться. Так что нам помоги, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.